Эта операция очень сильно ударила по престижу Российской Федерации, напомнив миру, что наследие кошмарного советского прошлого еще далеко не преодолено, а потеря престижа, как мы знаем, всегда влечет за собой неприятные политические последствия. Если можно, Андрей, я хотел бы отметить еще два аспекта предстоящего саммита Европа-Россия. Во-первых, это отсутствие единства мнений в рядах руководства ЕС относительно верной политической линии в отношении России Путина-Медведева. Если Германия, Италия и прежде всего, как мы знаем, Франция считают, что возобновление диалога с Россией не только по текущим проблемам, но и будущего диалога о стратегическом партнерстве не только желательно, но жизненно необходимо, то другие члены Евросоюза, и прежде всего Польша, Чешская Республика и страны Балтии, считают, что Россию нужно посильнее наказать за грузинскую авантюру. Как любят повторять французские наблюдатели, в бывших странах соцлагеря очень сильна генетическая память, связанная с временами, когда советское руководство протягивало руку или ногу братской помощи, когда о помощи этой, читай, о вооруженном вторжении, никто, разумеется, не просил. Второй момент, на котором я хотел бы остановиться, связан с рядом высказываний российских комментаторов в преддверии саммита в Ницце. Я имею в виду заголовки типа «Евросоюз снова хочет дружить», в которых проводится мысль, что покладистость Евросоюза связана с нынешним финансовым кризисом. Помимо очевидного злорадства, в комментариях этого типа отсутствует, я бы сказал, политический резон, ибо наивно считать, что от кризиса страдает только лишь Америка и Европа, а для России кризис пройдет стороной. Если кризиса, тем паче экономического упадка, не удастся избежать, то ударит он по российской экономике ничуть не меньше, чем по Западу. А это, замечу, еще один довод в пользу возобновления контактов на высшем уровне, включая, разумеется, и саммит, открывающийся в четверг, 13 ноября. Саммит в прекрасном французском городе Ницце. Андрей?
Семен, есть еще один аспект ситуации. Дело в том, что отношения России и ЕС не были безоблачными и до начала военной операции. До начала военной операции в Грузии, однако вопрос тут вот какой. Как сказалась эта вся ситуация на репутации грузинского руководства? Можно ли сказать, что сейчас Грузия ближе к Европейскому Союзу, чем она была несколько месяцев назад?
Андрей, алло? Алло, алло?
Да, я слушаю вас.
Дело в том, что вы в какой-то момент исчезли совершенно, я положил трубку. Произошло. Вы могли бы повторить свой вопрос? Я просто вопроса не слышал.
Да, повторяю, Семен. Значит, есть еще один аспект во всей этой ситуации. Он связан с тем, что у России были проблемы с Европейским Союзом и до того, как случилась вся эта военная операция в Грузии. Как вся эта история сказалась на репутации грузинского руководства? Можно ли сказать, что Грузия сейчас ближе или дальше от Европейского Союза, чем она была в конце минувшего лета?
Видите ли, это вопрос очень сложный. Как я, по-моему, ни разу, ни два уже говорил с вами же, Андрей, в прямом эфире, в Европейском Союзе, в частности во Франции, в стране, которую я знаю лучше других, не было с самого начала единства мнений в отношении того, что произошло в Грузии, в Южной Осетии и в Абхазии 7 августа этого года. Были сообщения, которые позднее были подтверждены, хотя вначале они казались совершенно маловероятными, что именно грузинская сторона произвела, что называется, первый выстрел. И тем самым навлекла на себя гнев российского руководства, которое обрушило на маленькую Грузию мощные танковые и другие удары. Действительно, на Западе существует, так сказать, малоприятное ощущение, что Грузия в данной ситуации тоже вела себя не безупречно, что президент Грузии Михаил Саакашвили допустил целый ряд легкомысленных поступков в этой ситуации. Но признание этих...
взлом, а именно бесконтрольностью бюрократии, порожденной именно вот этой нелегитимной коррумпированной системой, власть пытается ужесточить контрольные функции. Связано ли предложение Медведева с тем, что Путин в следующем году будет возвращаться к власти? Разные, на сей счет есть предположения, скажем, очень убедительно, например, звучат аргументы Андрея Андреевича Пьянковского.
На вот грани хру.
Да, в статье «На грани хру», что Путин, перепугавшись ответственности, которая всегда ложится на премьер-министра в условиях экономического обвала, пытается сбежать обратно в Кремль. Мне кажется, что вот анализируя вот эту всю ситуацию, как бы пытаясь проанализировать большую картину вот того происходящего, важно выделить, на мой взгляд, главную составляющую послания Медведева. А это обращение как к стране, так и миру. Мы остаемся. Вот это очень важно. Не важно, что там будет происходить, кризис, не кризис, мы остаемся и сделаем все для того, чтобы власть у нас никто не забрал. То есть забудьте про выборы, забудьте про все прописанные в Конституции механизмы ротации власти. Это там мы будем... третьесортных чиновников, которых мы назначили руководить там всякими ЛДПР и КПРФ, ротировать. Может быть, даже в Единой России, в Справедливой России. Но реальная власть, которая находится в руках у нынешней кремлевской администрации, там, кремлевской белодомовской администрации, должна оставаться в этих руках независимо от того, что происходит в России и во внешнем мире. И вот здесь уже надо внимательно вслушиваться в то, что говорит Медведев, противодействии, как он выражается, всеми законными методами тем, кто пытается раскачать лодку, кто пытается использовать кризис для каких-то социальных волнений, и те инструкции, которые он, скажем, в Санкт-Петербурге дает полицейским, милицейским чиновникам, использовать все законные методы, читай грубую силу, для подавления массовых беспорядков. То есть власть понимает, что ситуация может ухудшиться, и в этих условиях прибегает к ужесточению полицейского режима.
Да, но все-таки вот важно ли для нас понять, что будет? Будет ли это ротация, о которой говорит Пьянковский, что Путин окажется на посту президента снова, что он вернется или нет? Вот это принципиально?
Вот это, на мой взгляд, абсолютно не принципиально. Вот это такая обманка, знаете, которая заманивает людей в обсуждение проблем, которые никакого отношения к будущему России не имеют. Власть нелегитимна. Власть продолжает использовать нелегитимные антиконституционные методы для укрепления своих позиций. Как они будут делать эту рокировку? Путин-Медведев, Медведев-Путин. Что будет сопровождать вот эту какофонию, которую мы постоянно слышим в последнее время в связи с нарастающим социально-экономическим кризисом, я думаю, граждан России волновать не должно. Очевидно одно, режим не в состоянии справиться с теми проблемами, которые стоят сейчас перед страной. И самое страшное, что режим не собирается расставаться с властью мирными, прописанными в Конституции методами. А это, на самом деле, грозит стране несчастливыми бедами.
Гарри Каспаров в эфире «Радио Свобода», и мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире с лидером Объединенного гражданского фронта, членом оргкомитета движения «Солидарность» Гарри Каспаровым. Но ведь, Гарри Кимович, есть и другие мнения. Например, вот Михаил Делягин напечатал большой и такой размышлительный текст о том, что на самом-то деле это Дмитрий Медведев делает реформы для себя, он освобождается постепенно методом Горбачева от контроля Путина, и через какое-то время ситуация в России принципиально изменится эволюционным путем.
Несколько дней назад тот же самый Михаил Делягин написал, на мой взгляд, прямо противоположный текст на том же ЕЖе, в котором говорил о абсолютной неспособности власти справиться с существующими проблемами. Я полагаю, что продолжать заниматься таким анализом вот этих кремлевских нанотехнологий, вот искать тонкости в нюансах заявлений Медведева, дело неблагодарное. Вот есть совершенно четкий топорный месседж, и вот его надо услышать. И не надо делать вид, что эта принципиальная часть послания как-то может не то чтобы перевешиваться, но даже быть уравновешена вот этими всякими там виньетками, вот всем этим антуражем, которым обставлена вот эта базовая часть, вот эта принципиальнейшая часть послания. Мы остаемся, мы – это вот та самая власть, которая понимает, что в условиях кризиса нужно принимать какие-то фундаментальные решения, и вместо того, чтобы идти по пути открытости, транспарентности, то есть ликвидировать те условия, которые породили вот эту коррумпированную, неконтролируемую бюрократию, власть идет по пути ужесточения политического режима.
Ну а чем угрожает все-таки кризис, если накоплены достаточно большие финансовые резервы, есть возможность не только ублажать, скажем, определенные олигархические группы, у которых возникли экономические финансовые проблемы, давать им деньги в долг под залог акций и так далее, но и какое-то время, например, подкупать население.
Какое-то время?
Ну да, ну так, нет, мы же не знаем, идет. Какое. Нет, может быть, это длительное время?
Нет, на самом деле этого не знает никто. И по-прежнему многие считают, что это время может оказаться достаточно долгим. Несколько лет. Хотя разговоры там о 2020 году как-то поутихли. Но на самом деле, если посмотреть на динамику развития кризиса, ситуация меняется с каллигоскопической быстротой. Более того, совершенно очевидно, мы только входим в кризис. Вот это только самая-самая начальная фаза кризиса. Мировые прогнозы довольно четко говорят о таком сроке там, в год, полтора, два, которые потребуются мировой экономике для того, чтобы восстановить позиции.
То есть вы верите, вот, что рецессия года два протянется?
Если бы кто-то знал, сколько продлится рецессия, то, знаете, как по старой пословице, знать прикуп можно не работать. Конечно, никто этого не знает, мы можем только гадать. Но объективные факторы указывают на то, что мировой экономике потребуется время для восстановления. Это время может быть, ясно, что не меньше года, может быть, два, может быть, даже и больше. Но понятно, что это довольно продолжительный срок. Но речь, в общем-то, идет об экономике, скажем там, американской, европейской, китайской, экономики устойчивой, экономики производящей. Здесь экономика в целом потребления, которая базировалась только на высоких ценах на энергоносители. Огромный мыльный пузырь. Пузырь, который в России, он, конечно, гораздо больше любого американского ипотечного пузыря, потому что он сдует все абсолютно. Все, что происходило у нас в стране, накачивалось этими дешевыми деньгами, которые приходили с Запада. Удар, который получит российская экономика, и, соответственно, все россияне в той или иной степени. И как бы судьба олигархов волнует меня в последнюю очередь. А вот то, что произойдет с только-только появившимся средним классом, с теми людьми, которые только как бы привыкли к относительной стабильности своего существования, к там, получению зарплат, регулярной пенсии, к тому, что есть хоть минимальное, но там улучшение жизни, хотя понятно, что последние два года оно полностью съедалось уже инфляцией. То есть на самом деле российское общество сверху донизу входит в совершенно турбулентный период кризиса, к которому никто не привык. Никто из нас, вот кто родился, вырос в Советском Союзе, прожил уже 17 лет в России, никто не сталкивался с масштабным кризисом.
А 98-й год?
А 98-й год был очень короткий, это был шок. Вот буквально месяц, два, три, а потом уже на самом деле экономика плавно пошла вверх. В 99-м году начался рост уже. Это был действительно такой большой ухаб, куда провалилось все, там, естественно, там внутри там, перемешалось после этого сильнейшего удара. Для многих он оказался очень тяжелым. Но в масштабах всей страны он довольно быстро был нивелирован. Кроме того, этот кризис, который произошел очень кратковременно в России, он никоим образом не был связан с кризисом мировым.
Как же с азиатским-то, скорее
всего. Но тем не менее, и очень быстро все это прошло. Потому что главный, как бы, вот локомотив мировой экономики, американская и западноевропейские экономические системы, они продолжали развиваться. и тут же пошел цен рост на углеводороды, хотя надо сказать, что уже в 99-м году, в начале 99-го года, российская экономика начала выходить из кризиса и показывать очень хорошие результаты. То есть слишком кратковременный период, никто даже не успел понять, как в этих условиях жить. И кроме того, не будем забывать, что 98-й год все-таки психологически был другим для российского населения именно в силу опыта, который был перед 98-м годом. Ведь на самом деле 90-е годы действительно, это были годы там глобального переустройства мира, в котором мы привыкли жить. Сейчас-то на самом деле кризис ударил по достаточно благополучной стране, по крайней мере внешне, и по миллионам, если не десяткам миллионов людей, которые считали, что это вообще невозможно.
Пусть они тебе зададут вопрос, кто виноват.
Вот, так вот, ровно это, мне кажется, власть и панически пугает. Потому что вопрос будет задан. Когда он будет задан? Зимой 2008-2009 года, весной следующего года, через год. На мой взгляд, в общем-то, крайний срок вот как бы вот появления этого вопроса, который зададут уже миллионы людей, это осень следующего года. Вот как бы конец. Вот если взять год, если начать отсчитывать от сегодняшнего дня. То есть режим не переживет следующую зиму, на мой взгляд. Он трансформируется. Не знаю, как он трансформируется.
Вы прям как Борис Абрамович Березовский, который все предрекал крах.
Нет, ну, на самом деле, сейчас речь идет не о том, что кто-то предрекает крах, а о том, что мы столкнулись с совершенно новой ситуацией, ситуацией, которой очень сложно анализировать имеющийся набор факторов, но мои выводы базируются на понимании того, что справиться с проблемами, которые стоят перед страной, а на самом деле они являются проблемой глобальными еще, а нынешний режим в силу своей интеллектуальной ничтожности и коррумпированности не в состоянии.
Да, вот Валентин пишет, явно не повезло России с дубиноголовой вертикалью власти, со специфической демократией. Думать об экономическом будущем страны без золотого дождя им было недосуг, оттягивая час расплаты и надежду на какое-то чудо, решили продлить свои полномочия.
Вот на самом деле, вот еще один очень важный момент, вот именно как бы... продолжая мысль, высказанную в этом письме. Ведь несколько недель назад, по-моему, там 2-3 недели назад, Госдума принимает, на самом деле, очень важный закон, фактически без всяких обсуждений, о предоставлении правительству праву корректировать бюджет. Ведь реально, на самом деле, у Путина сегодня есть диктаторские полномочия по всему золотовалютному запасу страны, потому что он еще по должности председатель, как бы вот руководитель Внешэкономбанка, вот председатель этого правления, как глава правительства. Так вот, фактически вот эти все деньги, вот все бюджетное наполнение, вот все находится в руках у одного человека. Это такие диктаторские полномочия. Есть понимание того, что эти деньги будут распределяться среди своих, как это происходило всегда. Мы же до сих пор не понимаем вообще там... структуры вот этих трат в начале кризиса. Почему давали этим банкам, почему давали не тем банкам. То есть мы как бы понимаем, вот, но и понимание в данном случае должно реализовываться в конкретные действия. Предположим, там, народных избранников. Вот у нас есть, якобы есть Государственная Дума, которая должна этот вопрос задавать. Поэтому, когда мы сейчас слышим вот эти, все эти стенания, что вот Госдума получит полномочия, будет проверять правительство.
Раз в год.
Три странички. Вот это все, что правительство соизволило выдать думакам по поводу гигантского финансового пакета, который, скажем, для России гораздо более значим в пропорциональном исчислении на нашего ВВП, чем 700 миллиардов для Америки. Тем не менее, в Америке мы помним, как этот план Полсона проходил. Потребовалось два голосования в Конгрессе, полная публикация всех данных. До сих пор, кстати, еще идет фактически корректировка, кто как эти деньги получает.
Да, и население получило немалые налоговые льготы.
Естественно, слушай.
Под это дело.
Все вот эти думские горлопаны просто сглотнули это, потому что есть понимание того, что они находятся там только потому, что так сегодня захотела власть. Вот принципиальная разница, сейчас многие сравнивают там. Вот выступал Обама 4 числа, действительно историческое событие произошло в Америке, да и во всем мире, и 5-го выступал Медведев. И вот сравниваются вот эти выступления о том, что говорил Обама, что говорил Медведев, там тексты. Но есть принципиальная разница. У Обамы 67 миллионов избирателей, а у Медведева один. Вот это принципиальная разница между двумя системами. Обама обязан отчитаться, причем не только перед 67 миллионами, а еще перед примерно 60 миллионами тех, кто проголосовал против него. Потому что в момент кризиса американская элита объединяется, они понимают, что надо работать вместе, а главное, все должно делаться максимально открыто. Вот это одно направление. Вот это то, что происходит, кстати, и в Европе сейчас, где мы видим тоже консолидацию политических сил разных. В России обратный вектор. Мы полностью закрываемся. То есть власть отказывается объяснять, что она делает населению, продолжая процесс фактического разграбления государственной казны.
Давайте мы подключим к разговору слушателей. 8 800 222 12. Вадим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, Гарри Каспаров. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, пожалуйста. Когда вот я слушаю наших лидеров оппозиционных, то все у них так гладко, и говорят они все правильно, и они подтверждают, что они очень умные. Но хочется задать вопрос. Вот вы такие умные, то почему вы такие бедные? То есть на практике достижений очень-очень мало. И мне кажется, что вот у вас, ни у Гарри Кимовича, ни у Костянова нет вокруг грамотных команды, которые бы подсказали, как нужно работать вот повседневно. Почему бы вот действительно вам не ответить на, не обратиться к вами поздравить его и сказать, что вы от него как оппозиции ждете.
Или... Вадим, давайте, хватит, да, пожалуйста.
Вообще, свои проблемы в стране надо решать самостоятельно. Значит, что касается там, победы Обамы, я ее предсказывал и писал статьи. И сейчас, кстати, работаю еще над одной статьей, в которой высказываю свою точку зрения о том, какой должна быть политика американской администрации, в том числе и в отношении России. Что касается популярной поговорки, которые вы привели, то, ну, в общем, как бы я себя бедным не считаю. Вот я зарабатывал все деньги своим интеллектом. Если это касается тех жалких результатов, которые, как вы считаете, демонстрирует оппозиция, ну, в общем, бывают действительно периоды, когда надо заниматься такой черновой работой. Полагаю, что Андрей Дмитриевич Сахаров как бы всем нам был не чета. И я думаю, что все-таки вы вряд ли посмели бы, например, использовать подобные же, подобную поговорку в его отношении. Люди работают ради того, что они верят. Я считаю, что нам надо восстанавливать, и это может оказаться очень болезненным, тяжелым, кому-то покажется неблагодарным процессом, восстанавливать как бы культуру взаимодействия внутри своей страны. Надо вообще искать совместно вот те решения консенсусные, которые позволили бы России удержаться в условиях этого страшного кризиса. И не факт, что мы немедленно получим какие-то результаты, потому что болезнь катастрофически запущена, и добиться немедленных результатов, мне кажется, вот надеяться на это было бы неправильно.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Гарри Каспаровым, который у нас представляет Объединенный гражданский фронт и Оргкомитет движения «Солидарность». После выпуска новостей «Радио Свобода» принимаем ваши звонки. И телефон прямого эфира 8 800 222 12. А я напомню, что в 22 часа в прямом эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, лица Новой Грузии, отношения России и Армении, венгеро-словацкая футбольная война. Программа «Время и мир» в эфире в 10 вечера, с повтором в час ночи, 3 часа ночи, в среду, время московское.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут, коротко о главных новостях. В Европе отмечают 90-летие окончания Первой мировой войны. Президент Франции Николя Саркози и британский наследный принц Чарльз возложили венки к мемориалу во французском городе Вердене, где в 1916 году погибли более 300 тысяч человек. В Лондоне в торжественной церемонии приняли участие три последних оставшихся в живых британских ветерана Первой мировой войны. В Приморье день траура по погибшим в результате аварии российской атомной подводной лодки «Нерпа», в результате которой погибли 20 человек. По словам помощника главкома ВМФ Игоря Дегала, официальная версия причин аварии – несанкционированное включение системы химического пожаротушения. Пожара на лодке не было, подчеркнул Дегала. Президент России Дмитрий Медведев внес в парламент проект законов об изменении срока полномочий президента и Госдумы, сообщили в пресс-службе Кремля. В Петрозаводске задержаны 8 активистов Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова, проводившие одиночные пикеты. РНДС проводит сегодня в 42 регионах акции протеста под лозунгом «Хватит кризисов за счет народа». Мосгорсуд продлил до конца декабря срок содержания под стражей бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева, обвиняемого в терроризме. В столице Ирака Багдаде прошли 2 взрыва, погибли не менее 2 человек, ранены 17, взорвались 2 фугаса, заложенные на дороге в центральной части города. Ирак недоволен ответом США на предложенные Багдадом поправки к двухстороннему соглашению по вопросам безопасности, заявил представитель правительства. В Узбекистане семья находящегося в заключении диссидента Юсуфа Джума заявила, что его пытают в тюрьме.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Микрофон Михаил Соколов. У нас в студии лидер УГФ и член Комитета солидарности нового движения Гарри Каспаров. 8-800-222-12, телефон. СМС плюс 7-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Вот Владимир из Люберец вам пишет. Каспарову, Путин, Медведев с помощью марионеточной думы узурпировали власть, экономический кризис, которым конца нет. Это... А что делать? Делать-то что? Спрашивает Владимир. А Федор спрашивает, что лучше, учредительное собрание или переходное правительство?
На самом деле, это звенья одной цепи. Учредительное собрание – это признание того, что нам необходимо все-таки написать правила игры. Вот то, чем сейчас занимается наша Национальная Ассамблея, попытка договориться о тех правилах игры, которые работают в переходной период. И, соответственно, в этот переходной период должно быть переходное правительство, которое в соответствии с этими правилами игры подготовит проведение нормальных, полноценных, свободных выборов в стране. Это тот путь, который надо будет пройти, потому что без признания, по крайней мере, большинством населения, если не подавляющим большинством, необходимости жить по писанным правилам, необходимости соблюдать эти правила, ничего не произойдет. То есть максимум, что может случиться, это смена там одного режима нелегитимного на другой. И это облегчение не принесет. А что может сделать каждый отдельный человек? Один сделать ничего не может. Но так вот и начинается. Каждый отвечает за себя. Когда понимание того, что что-то надо делать, охватывает миллионы людей, власть очень быстро меняется. Потому что ОМОН такой крутой, когда имеет многократное превосходство над толпой. И когда знает, что власть может давать любые приказы, ничего не опасаясь. А когда на улицах оказываются десятки тысяч людей, я уже не говорю про сотни тысяч и миллионы, то эта власть быстро сдувается, потому что на самом деле действуют законы больших чисел. Изменения в сознании людей, они касаются любой сферы нашего общества. А все силовые структуры, они тоже в конце концов состоят из российских граждан и очень быстро реагируют на изменения настроений.
Да, но моральный фактор действительно важен. Когда ОМОНовцу тоже возвращаться домой, у него есть родственники, друзья, которые ему скажут, что делать.
На самом деле же это вот как вот подняться в атаку. Ведь поднимается сначала несколько человек. У тех, у кого, наверное, там пониженный порог страха. Ведь мы же всегда видели, несколько человек, потом несколько десятков человек, а потом все поднимаются. Никакой гарантии никто дать того, что атака будет успешной, не может. Она может захлебнуться, такое тоже бывает. Но другого никто ничего не придумал. Либо кто-то поднимается, за ним идут все больше людей, а потом поднимаются все, либо ситуация доходит до какой-то вот точки там, гниения, когда уже вообще все это нетерпимо, гной там просто вырывается, и ситуация становится абсолютно неконтролируемой.
Вот вы объявили о том, что вы, это имеется в виду другая Россия, что будут проводиться марши несогласных 6 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. Зачем, с какими лозунгами, собственно?
Ну, на самом деле необходимо поддерживать, кажется, нам кажется, вот этот тонус уличной активности, потому что это единственный способ высказывать свое недовольство нынешним порядком вещей. Ясно, что все лозунги марша так или иначе должны быть связаны с сегодняшним социально-экономическим кризисом, но для нас принципиально важным является демонстрация того, что этот кризис появился не на пустом месте. Это не только потому, что там в Америке что-то рухнуло, а там цены на нефть пошли вниз. На самом деле это связано с совершенно неэффективной, коррумпированной системой бюрократического управления в России. И пока эта нелегитимная власть будет сохранять рычаги управления, надежды на перемены к лучшему нет.
Давайте слушатели подключим к разговору. Василий из Вологодской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Гарри Кимович, вот либеральные идеи в народе, в населении очень силы большой не имеют. И если предположить, что да, народ выйдет на улицы, свергнет режим и либералы придут к власти, то могут ли они удержать власть и реализовать либеральные идеи, не погибнут ли они в массе народной?
Февраль 2017 года, точнее, февраль-октябрь, пожалуйста.
На самом деле, говорить о популярности либеральных идей, мне кажется, сейчас бессмысленно, потому что либерализм в упаковке Гайдара и Чубайса либерализмом, конечно, не является. И вот мифы, которые навязывались народу в виде либеральных реформ 90-е годы, они, конечно, создали превратное впечатление как о либеральных реформах в экономике, так и о демократии в целом. Процесс... понимание сущности либеральных реформ, он, конечно, будет достаточно долгим. Но многие вещи, скажем, вот политический либерализм, они уже усвоены практически всеми политическими силами, которые отторгают либерализм вообще как какую-то такую неконкретную величину. Когда все политические силы, и левые, и патриотические, разговаривают о необходимости проведения свободных выборов, об отмене цензуры, о необходимости свободно выступать, проводить демонстрации, это на самом деле те принципы политического либерализма, которые могут составить основу вот того политического консенсуса в стране.
Но Единая Россия это хоть и говорит, но делает совершенно другое.
Нет, ну мы в данном случае мы говорим о тех оппозиционных силах, которые четко высказываются за демонтаж нынешнего существующего нелегитимного режима и о том, чтобы вот эти либеральные политические нормы стали нормой политического существования в России.
И тем не менее, может ли быть режим хуже путинско-медведевского в России?
Значит,
знаете, если вы говорите, что есть угроза неких перемен, да, естественно, режим это понимает. У него есть два выхода. Выпускать пар в свисток, или там вообще реально что-то менять, или даже три уже получается, или закручивать гайки.
Значит, если мы говорим о ситуации проведения свободных выборов, то я допускаю, что на этих выборах могут побеждать люди, не разделяющие, и, скорее всего, так и будет, либеральных экономических идей. Но на самом деле проведение любых свободных выборов, оно создает ситуацию, когда есть правительство, ответственное перед избирателями, и которое понимает, что за результаты своей деятельности придется отвечать. Если вспомнить, например, там, нашу, пусть недолгую вот, историю вот, современной российской государственности, то правительство Примакова-Геращенко в 98-99 году проводился вполне либеральную политику. А точнее, просто делало необходимые вещи, которые в тот момент были абсолютно просто адекватными существующим проблемам. А теперь вот что касается ухудшения режима, то, конечно, все возможно. Хотя представить себе такой запредельный уровень коррупции и торговли национальными интересами мне довольно сложно. Но возможны ситуации, когда все пойдет по наихудшему сценарию, если власть будет передаваться, если смена власти произойдет насильственным путем. Россия слишком много уже прибегала к насилию в борьбе за власть. И мне кажется, вот лимит на применение насилия мы исчерпали.
Александр вас утешает, время работает на демократию, пишет.
Так то, что власть фактически не оставляет гражданам России другого выхода, как бороться уже как бы за пределами вот этого мирного конституционного поля, требует как бы фактически от граждан выражать свою позицию не на выборах, а на улице, это очень тревожный симптом.
Сергей спрашивает, что бы вы сделали на месте Медведева?
Ну, я не могу оказаться на месте Медведева. У нас принципиально иные биографии. Поэтому вообще говорить о том, что бы вы сделали вот сегодня, если бы вам поручили бы это решать. В общем, надо говорить о том, что мы оказались в этой точке ровно потому, что Путин, Медведев и же с ними нас сюда привели.
Эдуард Лимонов написал сегодня статью о том, что нужно как-то возродить былую славу другой России. Вот поскольку злоба у власти вызвала объединение Касьянова, Каспарова и Лимонова, нужно возродить это объединение, триумвират оппозиции. Вот вы сейчас прочитали эту статью. Что вы думаете об этом предложении?
На самом деле Лимонов правильно оценивают ту ситуацию, которая сложилась два года назад, активность другой России, которая вызвала бешеную злобу власти и крайне жесткую реакцию на мероприятия, которые другая Россия организовывала. Но также надо учитывать, что все-таки это все происходило в период, когда власть колебалась в принятии решений, точнее, вот в алгоритме принятия решений по вот этой передаче власти, точнее, сохранении власти при как бы формальной ее передаче. То есть Путин должен был принимать для себя решение, и возникал такой зазор как-то, вот, который вызывал, соответственно, определенные колебания внутри правящей элиты.
То есть расколы внутри.
Ну, это даже не расколы, но это именно вот непонимание того, что будет точно происходить. Да. И, конечно, активность, которую демонстрировала «Другая Россия», как единственная последовательная оппозиционная сила, она вызвала соответствующую реакцию в Кремле. Но сейчас, мне кажется, мы должны говорить не о конкретном там лидере, вожде, там, триумвирате, а о том, что стране необходимо будет в момент окончательного коллапса режима, который может оказаться гораздо ближе, чем нам кажется, необходимы правила, по которым мы будем жить дальше. Потому что коллапс режима означает, что на следующий день надо что-то делать будет. И вот пока не будут выработаны нормы, причем именно на условиях консенсуса, нормы политического взаимодействия между разными, в том числе идеологическими группами, я полагаю, что там страна не выберется из периода неконтролируемого хаоса.
Звонок из Москвы. Петр, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. Гарри Кимович, по некоторым вашим высказываниям я чувствую, что вы мечтатель и, к сожалению, не кремлевский. Вот. И история возвращается не всегда в виде фарса. И премьер может делать только то, что он умеет. Поэтому вот я думаю, что при Сталине, помните, были эти шарашки? Вот он возьмет два шатра у Каддафи взаймы. Один поставит в Кремле, второй на набережной. И будут там круглосуточно работать Хакамада, Гайдар, Чубайс. И, может быть, даже вы. Вот. Вот такой выход. Как вы к такому выходу относитесь?
Предлагают вас позвать на помощь.
На самом деле, посадить в тюрьму, как я понимаю, если я правильно понимаю смысл слова «шарашка». За оптимистический прогноз спасибо. Проблема, что ничего все это не решает, потому что те методы, которые позволяли удерживаться недемократическим тоталитарным режимом в 20 веке, они сегодня просто не работают. Ну, если, конечно, как Северную Корею всю не закрывать, вот, но полагаю, что все-таки в России, вы согласитесь со мной, это невозможно. Игнорировать то, что происходит во всем мире, для российской власти невозможно. Поэтому кризис, он начинает охватывать не только олигархическую верхушку, не только тех, кто связан с бизнесом, но начинает уже стучаться в двери и простых россиян. В той ситуации, когда это станет очевидно большинству наших сограждан, что бы там ни делал Кремль, шарашки, там, ОМОН и прочие методы из традиционного арсенала, все это окажется абсолютно недействительным.
Павло из Екатеринбурга, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Здравствуйте. Гарри Кимович, то, что вы говорите про власть, ну что ж говорить про власть, то, что они вам сейчас говорят 20 с лишним лет назад, они говорили мне. Кричали, вы хотите захватить власть. А вот насчет народа, причем даже не всего народа, а то, что раньше называлось обществом. Общество-то, ну если как верить социологам, что интерес выражается в действии, в поведении, так вот по поведению народа видно, что народу нужна халява.
Ну, вообще халяву... От халявы не откажется, наверное, никто. Я думаю, что если вы предложите ее там американцам или французам, они тоже, в общем, не сильно поморщатся. Проблема в том, что людей сознательно последние годы развращали, приучая к тому, что эта халява не зависит от результатов вашей работы. То есть это вообще не как бы не сверхурочная халява, а это просто вот некоторая регулярная плата за вашу политическую лояльность. И это относится совсем не только к людям, там, живущим где-то там в небольших городах, там, в деревнях. Это на самом деле в полной мере относится и к так называемым белым воротничкам, вот сейчас их еще многих называют офисным планктоном, то есть людьми, которые оказались просто вот частью вот этой пены рыночной, вот этого огромного пузыря, который надувался дешевыми кредитами, которые притекали в страну благодаря вот такой исключительно выгодной внешней экономической конъюнктуре. И сейчас, мне кажется, многим людям, миллионам, может быть, скоро десяткам миллионов людей придется вообще переосмысливать формы своего существования и реакцию на то, что делает власть. Это когда все более-менее благополучно, можно делать вид, что тебя не интересует, чем там занимается эта власть. А чего хотят, пусть делают. Это мы слышали, и, кстати, еще продолжаем слышать. Нас это не интересует, политика меня не волнует. А вот когда выяснится, что вот эти самые политики, которые вас не волнуют, уже раздербанили все стабилизационные фонды, все золотовалютные запасы, а вам, вам ничего не оставили и заставляют самостоятельно выползать из кризиса, когда безработица двузначными цифрами будет выражаться, тогда мне интересно посмотреть на рост политического самосознания.
Сергей интересуется, чего вы ожидаете от Барака Обамы? Будет перестройка по-американски?
Ну, на самом деле, то, что американцы выбрали Обаму, это уже является требованием перемен. Потому что вся борьба в избирательной кампании, сначала Обама против Хиллари Клинтона, потом Обама против Маккейна, это была борьба перемены, change против опыт, experience. Обама одержал убедительную победу. Американцы сумели подняться над расовыми предрассудками, потому что перемены оказались более важным и более значимым фактором в сегодняшней американской политике. И надо сказать, что Обама, конечно, обладает кредитом доверия не только в своей стране, но и во всем мире, который очень непросто использовать, потому что, мне кажется, вот в ночь выборов в Америке там, половина населения земного шара изменила отношение к Соединенным Штатам. Вот, все равно, несмотря на все опросы общественного мнения, для очень многих, для сотен миллионов людей в мире, выбор чернокожего президента американцами явился шоком. То есть Америка поменялась. Обама многое может сделать, потому что на сегодняшний день все эти антиамериканские коалиции разнообразные, которые выстраивались, в том числе и с помощью Путина, они абсолютно не работают, потому что трудно представить, например, африканскую страну, которая сейчас может занимать антиамериканскую позицию. Впрочем, и европейские страны вынуждены себя будут вести по-другому, потому что я думаю, что Обама гораздо популярнее, чем там Берлускони, Меркель, Саркози вместе взятые в своих странах.
Скажите, но это что? Как пишет Ходорковский, глобальный левый поворот? Нет, символ этого?
На самом деле, когда мы говорим про левый поворот, надо понимать, что в мире понятия левый и правый поворот, они на самом деле сильно отличаются от того, что здесь в эти понятия вкладывается. Традиционно мир вообще развивается вот по таким вот там, спиралям, что ли, или можно форму маятника. На самом деле, это просто спираль с выходом на более высокий уровень. И там все эти разговоры, закончилась эпоха там, рейгономики тэтчеизма, там невидимая рука рынка Адама Смита доказала свою неэффективность. Ну, полный бред, потому что на самом деле мир проходил через вот эти кризисы. И была новая политика Франклина Рузвельта, тоже вполне себе там левый поворот, потому что других тогда методов не было там. Потом происходили опять колебания, а иногда они бывают сильнее, скажем, там, в сторону там, либеральных моделей, таких Рейгана и Тэтчер. Естественно, откат будет более сильным. Нужны новые методы решение проблем, которые стоят перед человечеством. Ясно, что они потребуют на этом этапе, скорее всего, усиления роли государства. Хотя бы потому, что требуются такие кардинальные решения, связанные с изменением вообще методов потребления. Нам нужно отказываться совершенно ясно от углеводородов. Это вопрос выживания человечества. Это уже не вопрос там, какой-то геополитической борьбы. В стратегической перспективе надо понимать, что нельзя ориентироваться только на те запасы энергии, которые заканчиваются. Значит, нужно искать возобновляемые источники энергии, нужно вкладываться в это. И, естественно, государство начинает в этом играть очень большую роль, потому что рынок должен подхватить эту инициативу. Обама, безусловно, все это будет делать. Сумеет ли он справиться с этим глобальным кризисом? Все-таки ему в наследство достался не только кризис колоссальный, но еще две войны, Ирак и Афганистан. И такое тяжелое в целом имиджевое наследие Джорджа Буша. Мне кажется, что он понимает сложность этих проблем, и можно ждать от него действительно очень энергичных мер по как бы выводу нас на новый качественный уровень. Вот если проблема не решается внутри системы координат, надо выйти за эту систему координат. Вот Обама готов к этому, к этим переменам, вот к этому ченджу.
А Россия ему предлагает Искандеры.
Нет, Россия пытается законсервировать существующий порядок вещей. Это бессмысленно, это хуже, чем плевать против ветра, потому что мир меняется. Нравится это Путину, не нравится, это никого сам не интересует. Перемены, которые захватывают мир, они связаны именно вот с глобальными переменами в системе, вот в системе взаимодействия, как политической, так и экономической. А они приведут к колоссальным переменам, и в данном случае выбор Обамы, он как бы символизирует, что крупнейшая мировая экономика, в принципе, единственная на сегодняшний день супердержава, для себя этот выбор сделала, потому что ничего более как бы яркого, более четкого сигнала к переменам, как выбор темнокожего президента, конечно, Америка сделать не могла.
Самуил Львович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сначала маленькая реплика. Когда вы говорили о том, что мы не знаем, как происходит распределение капитала из государственной казны в банки, мы прекрасно это знаем. Появляются посредники, в частности Сбербанк, роль которого совершенно не ясна, и вообще он, собственно, не нужна его роль. Можно непосредственно передавать деньги частным банкам. А Сбербанк, если получает деньги под якобы 8%, отдает под 10%, на этом деле зарабатывает. А Сбербанк у нас является на треть частным, поэтому фактически частные акционеры на этом деле зарабатывают.
Так, а вопрос?
Вопрос из другой оперы. Есть ли доказательства того, что Путин присвоил 6% акций «Газпрома», и верно ли, что он строит дворец или замок Сан-Тропе?
Ну, вот вы прямо хотите, чтобы мы все и расследовали. Пожалуйста.
Что касается вашей первой реплики, то мне кажется, что даже в вашей реплике и прозвучало подтверждение того, что это не ясно, потому что вы говорите о непонятных распределениях. Там, то ли там 8%, то ли отдают под 10%. На самом деле, конечно, речь идет там про цифры гораздо более серьезные. Но вот сама непрозрачная схема распределения гигантских золотовалютных запасов российских, она и вызывает у меня вопросы. И ясно совершенно, что ситуация, в которой несколько человек распоряжаются фактически сотнями миллиардов долларов, она абсолютно неприемлема. Теперь, что касается того, присвоил Путин 6% акций «Газпрома», я полагаю, вы ссылаетесь на книга, это отчет, анализ Владимира Милова и Бориса Немцова «Путин и Газпром», в которой в том числе упоминается непонятная судьба, снова подчеркиваю, непонятная судьба 6% акций «Газпрома». Присвоил их Путин? Трудно сказать. Ясно, что они оказались в руках тех, кто принимал эти решения. А имена этих людей мы знаем, и, конечно, главным среди них был Путин. То, что из «Газпрома» исчезло по подсчетам авторов этой книги Милова и Немцова более 60 миллиардов долларов, повторяю, 60 миллиардов долларов, это действительно такой приговор путинскому режиму, потому что речь идет в данном случае только про «Газпром». Но что самое интересное, мне кажется, что никакой реакции властей на публикации этих авторов, на публикацию и первой книги «Путин. Итоги», и книги «Путин и Газпром» не последовало. То есть власть в данном случае просто понимает, что возразить что-либо по существу на эти серьезнейшие обвинения ей нечего. И в данном случае это вполне коррелируется с нашим пониманием того, как Путин и его подельники растаскивают государственную казну и государственные ресурсы.
Михаил из Москвы.
Алло.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня вопрос Гарри Каспарову. Скажите, вот все наше правительство, в частности отдельные лица, все время говорит об ответственности. Вы тоже упомянули это слово, говорит, мы отвечаем ответственность, да, а вот чем вы отвечаете? Вот, может быть, вы более конкретно скажете, да, может быть, введете эту норму ответственности. Это первый вопрос. И второй маленький.
Уже не успеем, Михаил, извините.
К сожалению, стало непонятно, что подразумевается под ответственностью сегодня. Я отвечаю своей репутацией, больше мне отвечать сегодня нечем. Значит, если я солгу, вы будете знать, что я солгал, значит, я что-то не так сказал. И если у вас представится когда-нибудь возможность там за меня проголосовать, то вы сможете это свое недоверие высказать. Значит, если когда-нибудь мне и моим коллегам придется отвечать за там, судьбы страны, то совершенно очевидно, что мы будем отвечать нашей уже деловой репутацией. И совершенно очевидно, что главная мера ответственности любой власти, в первую очередь, это ответственность перед избирателями. Вы не выполнили своих обязательств, вы обманули их, вы не смогли по каким-то иным причинам их выполнить, вы проигрываете выборы, вы уступаете власть. Если же при этом вы занимались неблаговидными делами, находясь у власти, личным обогащением, то в данном случае существует, во-первых, механизмы импичмента, механизмы привлечения к ответственности людей, даже находящихся у власти. Но уж, по крайней мере, когда вы от этой власти отходите, то вас будут ждать вполне реальные неприятности в соответствии с теми статьями Уголовного кодекса, которые вы нарушали.
Потому и не отходят.
Вот я хотел сказать, Михаил, что ровно поэтому нынешняя власть так цепляется за свои места, понимает, что отвечать придется за неслыханное в истории не только России, я думаю, и всего мира, разграбление ресурсов своей страны.
Виктор спрашивает, все-таки в чем принципиальное отличие от Гайдара Чубайса, это в кавычках, Гайдара Чубайса?
На самом деле реформы, я все время хочу сказать, так называемые реформы Гайдара Чубайса не затронули номенклатурный метод принятия решений. Вот сегодня Медведев, который вполне себе вырос вот из гайдаро-чубайсовских реформ, говорит, бюрократия такая же бесконтрольная, такая же безответственная, такая же коррумпированная, как 20 лет назад. Это и есть приговор этим так называемым реформам 90-х годов. Метод принятия решений остался тот же самым. Он никоим образом не контролируется общественностью. А что касается распределения благ, то вот эпоха как бы так возможностей для всех, она очень-очень быстро кончилась, и оказалось, что буквально все эти ресурсы сосредоточены в руках очень ограниченного числа людей. Монополизм, который просто противоречит вообще идее свободной конкуренции, либерализму, монополизм остался стержнем сегодняшней российской экономики, в которой себя очень хорошо чувствует тот же самый у нас главный приватизатор Анатолий Чубайс.
Да, ну что ж, время заканчивать наш разговор. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был Гарий Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта и член комитета движения «Солидарность». Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. И я напомню слушателям «Радио Свобода», 11 ноября итоги дня подведет Андрей Шарый. Расследование причин аварии на подводной лодке. Евросоюз и Россия готовятся к новому этапу переговоров. Джордж Буш принял Барака Обаму в Белом доме.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805.